Глава 28. Лия повела нас обратно, туда, где ждали остальные. Она снова села, не сказав ни слова ни через Фаладу, ни через Снаба. Йота посмотрел на меня. Я кивнул, дело сделано. Мы сели рядом с ней, дожидаясь рассвета. Снова пошел дождь, не сильный, но устойчивый. Лия достала пончо и седельные сумки, навьюченные на Фаладу, и накинула на плечи. Она поманила радар, которая посмотрела на меня, спрашивая разрешения, затем подошла к Лии. Та накинула на нее край пончо. Снаб тоже нырнул под это укрытие. Они оставались в сухости. Остальные, одетые в лохмотья, в которых мы сбежали, промокли. Джая начала дрожать. Эрис обняла ее. Я сказал им, что они могут вернуться. Обе женщины покачали головами. Йота просто сидел, склонив голову и сцепив руки. Время шло. В какой-то момент я поднял глаза и посмотрел на Лию. Вопросительно поднял руку. Она только покачала головой. Наконец, когда день прояснился до смутного рассвета, она поднялась на ноги и привязала Фаладу куску железа, который торчал из остатков кирпичной стены, поднимающейся среди каменных завалов. Лия пошла по дорожке, не обращая внимания, идем ли мы следом. Снаб опять сидел на спине радар. Лия шла медленно, периодически раздвигая густые заросли плюща, всматриваясь и снова продолжая идти. Через 5 минут она остановилась и принялась рвать растительность. Я двинулся вперед, чтобы помочь ей, но она только покачала головой. У нас было соглашение, договор, но было ясно, что она им недовольна. Она отодвинула плющ в сторону, и я увидел скрытую за ним маленькую дверь. На ней не было ни щеколды, ни ручки. Лия подозвала меня и указала на дверь. Сначала я не понял, что от меня требуется, затем сообразил. «Откройся именем Лии Галиен», — сказал я, и дверь распахнулась. Мы вошли в длинное, похожее на амбар здание, заполненное древним техническим оборудованием. Лопаты, тачки и мотыги покрывал толстый слой пыли. Пол также был в пыли, и на ней никаких следов, кроме наших. Я заметил еще один гибрид автобуса и автомобиля. Заглянул внутрь и увидел настолько окислившуюся батарею, что она превратилась в зеленый комок. Я задавался вопросом, откуда эти маленькие машины, по крайней мере две и одна еще на ходу, взялись. Неужели мистер Боудич доставил их из нашего мира по частям и собрал здесь? Я не знал. Все, что я знал наверняка, это то, что нынешний режим мало заботился о поддержании порядка в Лелемаре. Все, что его заботило, так это кровавый спорт. Лия провела нас через дверь в дальнем конце помещения. Мы оказались наподобие свалки с разобранными трамваями, грудами электрошестов и огромными мотками трамвайных проводов. Мы пробрались сквозь этот бесполезный хлам, поднялись по деревянным ступенькам и вошли в помещение, знакомое мне и другим беглецам. Это была стоянка трамваев. Мы пересекали главный терминал, когда раздался раскатистый утренний звон колокола. «Дон!» Ли остановилась, пока звук не затих, затем пошла дальше. Она по-прежнему не оглядывалась посмотреть, следуем ли мы за ней. Наши шаги отдавались эхом. Над головой темное облако летучих мышей хлопало крыльями, но не пыталось разлететься.
«В прошлый раз мы уходили», — тихим голосом сказала Эрис. «В этот раз входим. У меня свои счеты, которые я должна свести с этой сукой».
Я не ответил. Меня это не волновало. Мой разум был настроен на свою волну. Мы вышли наружу под дождь. Радар внезапно сбежала по ступенькам трамвайного парка мимо одного из красно-белых столбов с бабочками на верхушках. Она сунула нос в заросли ежевики. Я увидел одну лямку своего брошенного рюкзака, затем услышал то, чего меньше всего ожидал, но сразу узнал. Радар бежала назад со своей пищащей обезьянкой. Она бросила ее у моих ног и посмотрела на меня, виляя хвостом. «Хорошая девочка», — сказал я и отдал обезьянку Йо. У него были карманы. У меня нет. Широкая дорога, ведущая к дворцу,
была пустынна, но не пуста. Тело рыжей Молли пропало, но кости ночных стражей, которые гнались за нами, были разбросаны на площади в 40 ярдов, большинство из них погребены под грудами мертвых бабочек-монархов. Лия остановилась у подножия лестницы, склонив голову на бок и прислушиваясь. Я тоже это слышал. Что-то вроде пронзительного стона, похожего на порывы ветра под карнизом зимними вечерами. Он усиливался и затихал, перешел на виск, затем снова опустился до стона. — Всевышние боги, что это? — прошептала Джая.
— Звук траура, — сказал я. — Где Снап? — спросил Йота.
Я покачал головой.
Может быть, ему не по нраву дождь.
Лия двинулась по Галиенской дороге к дворцу. Я положил руку ей на плечо и остановил. Мы должны зайти сзади и выйти рядом с игровым полем. Я не смогу найти дорогу, этот мелкий говнюк Питеркин стер метки мистера Боудича. Но, уверен, ты знаешь, как туда попасть. Лия уперла руки в свои стройные бедра и уставилась на меня с раздражением. Она указала в сторону звука, где была Хана, оплакивающая свою дочь. Затем, на случай, если я был чересчур толстолобым, она подняла руки высоко над головой.
— Принцесса права, Чарли, — сказал Йота. — Зачем идти той дорогой, если мы можем избежать большой суки, пройдя через парадный вход?
Я принял это замечание, но были и другие моменты, которые казались мне более важными. Потому что она ест человеческую плоть. Я почти уверен, что именно за это ее изгнали из Великанограда, или как вы тут его называете. Ты это понимаешь? Она ест человеческую плоть. И она служит ему. Лия посмотрела мне в глаза. Она кивнула, очень медленно, и указала на мой револьвер. — Да, — сказал я. — Есть еще одна причина, миледи. Я должен вам кое-что показать. Мы прошли немного дальше по Галиенской дороге, затем Лия свернула налево на боковую улицу, настолько узкую, что она больше походила на проулок. Она провела нас через лабиринт улиц, ни на секунду не усомнившись. Я надеялся, она знает, что делает. Прошло много лет с тех пор, как она была здесь в последний раз. С другой стороны, нас направлял скорбный вой Ханы. Джая и Эрис догнали меня. Эрис выглядела мрачной, настороженной. Джая казалась напуганной. Она сказала: «Здания двигаются. Знаю, это безумие, но так и есть. Каждый раз, когда я отвожу взгляд, краем глаза вижу, как они меняются».
«А мне кажется, что я слышу голоса», — сказал Йо. «Это место кажется, не знаю, одержимым».
«Потому что так и есть», — сказал я. «Мы проведем изгнание или умрем, пытаясь». «Изгнание?» — спросила Эрис. Вой Ханы стал громче.
«Неважно», — сказал я.
«Все по мере поступления». Лия повела нас по переулку, где здания стояли так близко друг к другу, что казалось, будто мы идем по дну расщелины. Я видел, как кирпичи одного здания и камни другого медленно вздымаются и опадают, будто они дышат. Мы вышли на улицу, которую я узнал. Это был бульвар, заросший сорняками полоской земли посередине и с домами, возможно, бывшими когда-то дорогими магазинами, обслуживающими членов королевской семьи и их приближенных. Йота протянул руку, чтобы дотронуться или сорвать до одного из огромных желтых цветков, и я схватил его за запястье. — Не делай этого, Йо! Они кусаются! Он взглянул на меня.
— Правда?
— Правда. Теперь я мог видеть коньки крыши огромного дома Ханы. Лия повернула направо и начала пробираться вдоль разбитых витрин магазинов, глядя сквозь дождь на пустынную площадь с пересохшим фонтаном. Крики горя Ханы теперь были почти невыносимыми каждый раз, когда ее рыдания усиливались и переходили на виск. Наконец Лия обернулась. Она кивком указала мне идти вперед, но похлопала одной рукой по воздуху. «Тихонько, тихонько!» Я наклонился к радару и прошептал ей «Тсс!». Затем присоединился к принцессе. Хана восседала на своем троне, украшенном драгоценными камнями. На ее коленях лежало тело дочери. Голова рыжей Молли свесилась с одной стороны трона, ноги свисали с другой. Этим утром не слышалось никаких песен о любви обильном Джо. Хана погладила рыжую копну волос Молли, затем подставила свое бугристое лицо дождю и снова завыла. Она подложила одну мясистую руку под шею павшей женщины, подняла ее голову и покрыла поцелуями лоб Молли и то, что осталось от ее окровавленного рта. Лия указала на Хану, затем подняла руки ладонями вверх. «Что дальше?» «Вот что», — подумал я и пошел через площадь к тому месту, где сидела Хана. Одна рука на рукояти револьвера мистера Боудича. Я не замечал, что радар идет со мной, пока она не начала лаять. Она надрывалась во всю глотку, с рыками при каждом вдохе. Хана подняла глаза и увидела, что мы приближаемся. — Спокойно, девочка, — сказал я, — стой рядом. Хана оттолкнула тело дочери в сторону и поднялась. Одна рука рыжей Молли упала на кучу мелких костей. — Ты! — завопила великанша, ее грудь вздымалась волной. — Ты! — Так точно, — сказал я. — Я нареченный принц, так что преклонись передо мной и прими свою судьбу. Я не ожидал, что Хана повинуется, и не ошибся. Она кинулась ко мне прыжками. Через пять она оказалась бы передо мной. Я позволил ей сделать три, потому что не хотел промахнуться. Я не боялся. Тьма накрыла меня. Она была сплошной, но ясной. Звучит как парадокс, но так оно и было. Я видел красную трещину, идущую по центру ее лба, и когда Хана заслонила небо надо мной, что-то крича, не знаю что, я всадил в нее две пули. По сравнению с 22-м калибром Поли, револьвер 45-го был все равно, что дробовик по сравнению с детским пневматическим пистолетом. Ее покрытый фурункулами лоб провалился, как снежная корка, когда наступаешь на нее ногой. Каштановые пряди волос отлетели назад вместе с веером крови. Рот Хана открылся, обнажив подточенные зубы, которые больше не будут рвать и жевать плоть детей. Ее руки взметнулись к серому небу. Капли дождя стекали по пальцам. Я чувствовал запах порохового дыма, сильный и едкий. Хана сделала полуоборот, словно для того, чтобы еще раз взглянуть на свою любимую дочь. Затем обмякла. Я почувствовал глухой толчок под ногами, когда она рухнула на камни. Так пала великанша Хана, которая охраняла солнечные часы, бассейн и вход на поле монархов позади дворца Лилимара. Йота стоял у правого крыла дома Ханы, которая выполняла роль кухни. С ним был серый человек почти без лица. Казалось, что плоть отделилась от его лица и сползла вниз, закрыв один глаз и почти весь нос. Он был одет в заляпанную кровью белую тужурку и белые штаны. Я предположил, что он повар Ханы, был им, которого она называла ублюдком без хера. Против него я ничего не имел. Мое дело ждало меня во дворце. Но, похоже, дела Лии с Ханой еще не были закончены. Она подошла к павшей великанше, вытаскивая свой меч. Кровь собиралась вокруг головы Ханы и стекала между камней. Эрис шагнула вперед и взяла Лию за руку. Лия повернулась, и выражение лица не нуждалось в словах. — Как ты смеешь дотрагиваться до меня? — Не, миледи Гиллиан, я не хочу проявить неуважение, но обождите минутку, пожалуйста, ради меня. Лия, казалось, задумалась, затем отступила назад. Эрис подошла к великанше и раздвинула ее ноги, чтобы подойти поближе к одной из ее огромных растопыренных ляжек. Она задрала свою грязную юбку и помочилась на бледную безжизненную плоть бедра Ханы. Когда она отошла, слезы катились по ее щекам. Она повернулась к нам лицом. «Я пришла с юга из деревни Вайва, из места, о котором никто не слышал и никто не услышит, потому что эта шлюха разорила ее, убив десятки людей. Одним из них был мой деда, другой была моя мать. Теперь делайте, что хотите, миледи». Эрис присела в реверансе. Я подошел к Йоте и повару, который весь дрожал. Йо приложил ладонь к своему лбу, глядя на меня. И повар сделал то же самое. — Ты уложил не одну великаншу, а целых две, — сказал Йота. — Если я проживу достаточно долго, я знаю, шансов у меня на это мало. Я всегда буду это помнить. И как Эрис пописала на нее,
удивлен, что твоя собака не хочет сделать того же.
Лия шагнула к телу Ханы, подняла свой меч высоко над головой и опустила его. Она была принцессой и наследницей трона, но в изгнании работала на ферме и была сильной. И тем не менее, ей потребовалось 3 взмаха клинка, чтобы отсечь голову Ханы. Она опустилась на колени, вытерла лезвие кусок пурпурного платья великанши и вложила его обратно в ножны. Затем подошла к Йоте, который поклонился и отдал честь. Когда он выпрямился, Лия указала на 20-футовую тушу мертвой Ханы, затем на пересохший фонтан.
— К вашим услугам, миледи! И с большой охотой!
Он подошел к телу. Йота был сильным и крупным, но ему пришлось воспользоваться обеими руками, чтобы поднять голову. Она раскачивалась взад-вперед, пока унес ее к фонтану. Эрис не смотрела. Она рыдала в объятиях Джаи. Йота громко хрюкнул «Эх!» Его рубашка разошлась по бокам, когда он швырнул голову. Она приземлилась в фонтан, уставившись открытыми глазами на дождь, как горгулья, мимо которой я проходил. Мы пошли по одной из дорожек вертушки, в этот раз вел я. Задняя часть дворца нависала над нами, и опять я видел в нем живое существо. Возможно, дремлющее, но с одним открытым глазом. Я готов был поклясться, что некоторые бойницы переместились на новые места. То же самое можно было сказать и о пересекающихся лестницах и парапетах, которые на первый взгляд казались каменными, а в следующий миг — из темно-зеленого стекла с черными меняющимися фигурами. Мне вспомнилось стихотворение Эдгара Аллана По об одержимом духами дворце, из которого в вечном смехе, забывши улыбку, выбегала шумная толпа. Здесь остались инициалы мистера Боудича. Глядя на них, я словно встретил друга в неприветливом месте. Мы подошли к красным дверям погрузочно-разгрузочного отсека с пробкой из разбитых фургонов, затем к темно-зеленым парящим контрфорсам. Я повел свою группу в обход, и хотя это заняло чуть больше времени, никто не возражал.
— Стало больше голосов, — тихо произнес Йота. — Слышите их?
— Да, — сказал я.
— Что это? Демоны? Мертвецы?
— Я не думаю, что они могут навредить нам. Но, без сомнения, здесь присутствует и некая сила, и сила эта недобрая. Я посмотрел на Лию, которая сделала резкий круговой жест рукой. «Поторопимся». Я понимал ее. Мы не могли тратить впустую драгоценное дневное время. Но я должен был показать ей. Она должна была увидеть, потому что лицезрение — это начало понимания. Или принятие давно отрицаемой правды. Извилистая дорожка привела нас к бассейну, окруженному пальмами, чьи листья теперь вяло висели под дождем. Я видел высокий столб в центре солнечных часов, но не солнце на его верхушке, потому что после вращения радар на солнечных часах изображение солнца оказалось направлено в другую сторону. Теперь там были 2 луны Эмписа. У них также были лица, и глаза двигались навстречу друг другу, словно оценивая оставшееся между ними расстояние. Я видел последнюю метку мистера Боудича, А.Б., со стрелкой, выходящей из верхушки буквы А, указывающей прямо на солнечные часы. И бассейн. Я повернулся к своей маленькой группе. «Принцесса Лия, прошу вас пройти со мной. Остальные ждите здесь, пока я не позову». Я наклонился к радар. «Ты тоже, девочка. Останься». Вопросов или возражений не последовало. Лия шла рядом со мной. Я подвел ее к бассейну и жестом дал понять, чтобы она посмотрела. Она увидела то, что осталось от русалки, лежащей и разлагающейся в воде. Она увидела древко копья, торчащее из живота Эльзы, и плавающий клубок кишок. Лия издала приглушенный стон, который мог превратиться в крик, если бы только вырвался из нее. Она закрыла глаза руками и упала на одну из скамеек, где когда-то могли сидеть эмписийцы, проделавшие путь из своих городов и деревень, чтобы полюбоваться прекрасным созданием, плавающим в бассейне, и, возможно, послушать песни. Лия склонилась над коленями, продолжая издавать приглушенные стоны, которые для меня были страшнее, траурней, чем настоящие рыдания. Я положил руку ей на спину, внезапно испугавшись, что ее неспособность выразить горе в полной мере может убить ее, подобно тому, как несчастный человек может задохнуться насмерть, подавившись косточкой. Наконец она подняла голову, снова посмотрев на бледно-серые останки Эльзы, затем подставила лицо небу. Дождь и слезы текли по ее гладким щекам, по шраму ее рта, по красной ране, которую ей приходилось раскрывать, чтобы есть, невзирая на последующую за этим боль. Лия подняла кулаки к серому небу и потрясла ими. Я нежно взял ее руки в свои. Они были похожи на камни. Наконец кулаки разжались, и пальцы Лии сжали мои руки. Я подождал, пока она посмотрит на меня. Ее убил летучий убийца. Если и не сам, то по его приказу. Потому что она была красива, а сила, которая управляет им, ненавидит всякую красоту. Бабочек, добрых людей, как Дора, которая когда-то была цельной. Всю эту землю, которую вы должны править. Что он любит, так это насилие, боль и убийство. Он любит серость. Когда мы найдем его? Если мы найдем его? Ты убьешь его, если я паду? Она с сомнением посмотрела на меня. Ее глаза наполнились слезами. Наконец она кивнула. «Даже если это Элден?» Она замотала головой так же яростно, как раньше, и высвободила свои руки из моих. И из бассейна, где лежала мертвая русалка, донесся сдавленный голос Лии, скорбный и дрожащий. «Он бы никогда не убил Эльзу. Он любил ее». «Что ж», — подумал я, — это не совсем нет. Время шло. Еще оставались дневные часы, но я не знал, нужно ли лунам поцеловаться именно над Эмписом, чтобы открылся темный колодец. Насколько я знал, они могли сойтись и на другом конце света. Глаза Беллы и Арабеллы на высоком столбе солнечных часов двигались из стороны в сторону, словно подчеркивая эту мысль. Я повернулся и позвал остальных. Мы обошли солнечные часы, но с одним исключением. Радар прошлась по ним, остановившись ровно настолько, чтобы помочиться у центрального столба, что напомнило мне об Эрисе, павшей великанше. Дорожки и вертушки сливались в одну широкую центральную дорожку. Она заканчивалась у семи дверей. Я попробовал одну в центре, и та оказалась заперта. Я велел ей открыться именем Лии Галлиен, эмписийской версии «Сезам, откройся». Но дверь не открылась. Этого я и ожидал, но произошло кое-что неожиданное. Здание, казалось, содрогнулось при звуке имени принцессы. Я не столько увидел это, сколько почувствовал, как почувствовал под ногами глухой удар, когда Хана, весом в 6 или 7 сотен фунтов мертвой плоти, рухнула на землю. Сплетение шепчущих голосов, слышимое не столько ушами, сколько внутри головы, внезапно прекратилось. Я не был настолько глуп, чтобы поверить в то, что весь дворец оказался очищен, осуществилось изгнание, как я сказал Йоте. Но стало ясно, что не только летучий убийца обладает силой. Эта сила могла быть в разы больше, если бы она говорила собственным голосом, — подумал я. Но она не могла. За дверями простирался обширный холл. Когда-то, как и трамвайный парк, он был украшен красной фреской, но ее забрызгали черной краской, так что ничего не осталось, кроме нескольких бабочек-монархов под самым потолком. Я снова подумал о фанатиках ИГИЛ, уничтожающих культурные памятники цивилизации, которые существовали до них. В центре холла было несколько выкрашенных в красный цвет киосков, мало отличавшихся от тех, мимо которых мы с папой много раз проходили на Guaranteed Rate Field, когда ездили в Чикаго посмотреть на игру White Sox.
«Я знаю, где мы», — прошептал Йота.
Он поднял палец.
«Подожди, Чарли, одну минутку».
Он взбежал по одной из рамп, посмотрел и сбежал обратно.
«Места пусты, как и поле. Они все ушли. И тел тоже нет».
Лия бросила на него нетерпеливый взгляд, который, казалось, спрашивал, чего еще он ожидал. Затем повела нас налево. Мы прошли по закругленному коридору мимо ряда закрытых ставнями кабинок, похожих на те, что обычно сдают в аренду. Радар мягко ступала рядом со мной. Если возникнут проблемы, я ожидал, что она почувствует опасность первой, но пока собака казалась настороженной, но спокойной. Миновав последнюю из кабинок, я остановился, кое-что увидев. Остальные последовали моему примеру. Только Лия не проявила никакого интереса к тому, что заинтересовало меня. Она прошла еще немного, прежде чем поняла, что мы не следуем за ней. Она снова сделала этот круговой «поторопитесь» жест, но на мгновение мы застыли. Здесь каменная стена сменялась изогнутой стеклянной панелью не меньше 30 футов в длину. Она была покрыта пылью. Все в этом дворце было пыльным. Но мы все равно могли видеть, что внутри, освещенное газовыми лампами с колпаками, которые светили как прожекторы. Я смотрел в хранилище, заполненное золотыми гранулами, как те, что я нашел в сейфе мистера Боудича. Они, должно быть, стоили миллиарды американских долларов. Среди них были небрежно разбросаны драгоценные камни, опалы, жемчуг, изумруды, бриллианты, рубины и сапфиры. У мистера Хайнриха, старого прихрамывающего ювелира, при виде этого случился бы сердечный приступ. «Бог мой!» — прошептал я. Эрис, Джай и Йот оказались заинтересованными, но даже близко не ошеломленными. Лия нетерпеливо кивнула и твердо призвала нас идти дальше. Она права. Нам нужно было двигаться. Но я задержался еще на пару секунд, любуясь этим несметным запасом богатств. Я подумал о своих многочисленных поездках на игры White Sox и об одном особом воскресенье, когда увидел игру Bears на Soldier Field. На обоих стадионах были застекленные стенды с памятными вещами. Я подумал, что тут есть нечто схожее. Придя посмотреть какую-нибудь игру или состязание, простой люд мог задержаться, чтобы поглазеть на богатство королевства, несомненно охраняемые королевской гвардией во времена правления галлиенов, а с недавних пор ханы. Я не знал, как мистер Боудич добирался до них. Но то, что он взял, с разрешения или без, это, так сказать, всего лишь капля в море. Лия жестикулировала более активно, обеими руками вскинутыми выше плеч. Мы последовали за ней. Я оглянулся напоследок, подумав, что если бы прыгнул в одну из этих куч, то оказался бы по шею в золоте. Потом вспомнил короля Мидаса, который умер с голоду, как говорилось в сказке, потому что все, что он пытался съесть, при его прикосновении превращалось в золото. Дальше по коридору я начал улавливать слабый запах, который всколыхнул неприятные воспоминания о глубокой малин — сосиски. Мы подошли к открытой двойной двери с левой стороны. За ней находилась огромная кухня с рядом кирпичных печей, тремя горелками, вертелами для готовки мяса и раковиной, настолько большой, что в ней можно было принять ванну. Именно здесь готовили еду для толп зрителей, что приходили в дни игры. Двери печей были открыты, горелки не горели, и ничего не крутилось на вертелах. Но призрачный запах сосисок остался. «Больше не съем ни одной в жизни», — подумал я. «Возможно, ни одного стейка тоже». Четверо серых людей съежились у дальней стены. На них были мешковатые штаны и тужурки, как у Перси, но Перси среди них не было. При виде нас один из этих несчастных поднял свой фартук и накрыл им то, что осталось от его лица. Остальные просто смотрели. Их полустертые черты лиц выражали разную степень смятения и испуга. Я зашел внутрь, отмахнувшись от попытки Лии потащить меня дальше по коридору. Один за другим члены кухонной команды встали на колени и приложили ладони к своим лбам. «Не, не, встаньте!» — сказал я и был немного встревожен готовностью, с которой они повиновались. «Я вас не обижу. А где Перси? Персиваль? Я знаю, что он был с вами». Они переглянулись, потом посмотрели на меня, на мою собаку, на Йоту, возвышающегося рядом со мной. И, разумеется, они избегали смотреть на принцессу, вернувшуюся во дворец, который она называла своим домом. Наконец, тот, который прикрыл лицо, опустил фартук и вышел вперед. Он дрожал. «Я избавлю вас от его невнятной речи. Смысл был достаточно понятен». «Ночные стражи пришли за ним и заключили в свои объятия. Он трясся, а потом потерял сознание. Они унесли его. Думаю, он мертв, великий господин, так как их прикосновения убивают.
Это я знал, но прикосновения не всегда убивали, иначе я был бы мертв несколько недель назад. Куда они его забрали?
Они помотали головами, но у меня родилась одна мысль. Если верховный лорд хотел допросить Персиваля, он по-прежнему мог быть жив.
Тем временем Лия кое-что нашла. Она бросилась через комнату к большому разделочному столу в центре. На нем лежала пачка бумаг, перевязанная веревкой, и гусиное перо, потемневшее от жира, а кончик от чернил. Она схватила и то, и другое, затем сделала свой нетерпеливый жест, говорящий, что нам надо идти. Разумеется, она была права, но ей пришлось бы смириться с небольшой экскурсией в покое, где я уже был. Я задолжал Персивалю. Все мы. И я задолжал Кейлену, верховному лорду. Я задолжал ему расплату, и, как мы все знаем, как аукнется, так и откликнется. Недалеко от кухни коридор заканчивался высокой дверью, перекрещенной массивными железными полосами. На ней была надпись буквами высотой в 3 фута. Посмотрев на них прямо, я увидел слова «Не входить». Когда я повернулся, чтобы взглянуть на них боковым зрением, которого, к сожалению, не было укла, слова превратились в мешанину рунических символов. Впрочем, я был уверен, что мои соратники могут их спокойно прочитать. Лия указала на меня. Я подошел к двери и произнес волшебные слова. С обратной стороны с грохотом отодвинулись засовы, и дверь со скрипом открылась.
«Надо было попробовать в Малин», — сказала Эрис. «Ты мог бы избавить нас от многих страданий».
Я мог бы сказать, что мне не пришло в голову, и это было правдой, но не всей. Тогда я не был принцем. Я все еще...
— Все еще что?
— спросила Джая.
— Все еще меняюсь, — подумал я.
Глубокая Малин была моим коконом. Я был избавлен от необходимости отвечать. Лия манила меня одной рукой, а другой тянула за то, что осталось от моей рубашки. Ну, конечно, она была права. Нам предстояло остановить апокалипсис. Коридор за дверью был намного шире и увешан гобеленами, изображающими все, от костюмированных королевских свадеб и балов до сцен охоты и пейзажей гор и озер. Особенно запоминающимся было изображение парусного корабля, попавшего в клешни какого-то гигантского морского ракообразного. Мы прошли не меньше полумили, пока не приблизились к двойным дверям высотой в 10 футов. На одной половине был баннер, изображающий старика, завернутого от шеи до пят, в красную мантию. Корона на его голове была та же, что я видел на летучем убийце. Ошибки быть не могло. На другой половине двери была изображена гораздо более молодая женщина, также с короной на светлых кудрях.
— Король Джан и королева Кова, — сказала Джая.
Ее голос звучал кротко и благоговейно.
У моей мамы была подушка с их лицами. Нам не разрешалось трогать ее, только ложиться головой.
Здесь мне не потребовалось произносить имя Лии. Двери распахнулись внутрь по ее прикосновению. Мы вышли на широкий балкон. Помещение внизу казалось необъятным, но трудно было сказать наверняка из-за кромешной темноты. Лия бочком двинулась влево, скользя в тени, пока почти не скрылась из виду. Я услышал слабый скрип, за которым последовал запах газа и низкое шипение из темноты над нами и вокруг нас. Затем сначала по одной, потом по 2-3 загорелись газовые лампы. Их, должно быть, насчитывалось больше сотни, освещавших огромную комнату. Еще больше света давала люстра со множеством спиц. Я знаю, вы много раз прочитали «большой», «огромный», «гигантский», но лучше привыкните к этому, потому что все именно таким и было. По крайней мере, пока мы не дойдем до кошмара клаустрофоба. Скоро я расскажу о нем. Лия покрутила маленький вентиль. Газовые лампы разгорелись ярче. Балкон на самом деле представлял собой галерею, вдоль которой стояли стулья с высокими спинками. Под нами находилась круглая комната с полом из ярко-красных плит. В центре, на чем-то вроде помоста, стояли 2 трона, один немного больше другого. Повсюду валялись стулья, гораздо мягче тех, что были на балконе,
и маленькие диваны, похожие на места для влюбленных в кинотеатре. И там воняло. Запах был таким отвратительным и густым, что хоть топор вешай. Тут и там я видел кучу прогнившей еды, в которой копошились личинки, но это не все. Виднелись также кучи дерьма на каменных плитах и особенно большие на двух тронах. Стены были забрызганы кровью, уже высохшей и ставшей темно-бордовой. Два обезглавленных тела лежали под люстрой. С двух сторон, будто для баланса, с нее свисали еще два тела со сморщенными, почти мумифицированными лицами. Их шеи гротескно вытянулись, но головы еще не оторвались. Все это походило на последствия какой-то ужасной вечеринки с убийствами.
— Что здесь случилось?
— спросил Йота хриплым шепотом.
— Всевышние боги! Что?
Принцесса похлопала меня по руке. Ее лицо без рта казалось одинаково измученным и печальным. Она держала одну из бумаг, что взяла в кухне. На одной стороне кто-то размашистым почерком записал сложный рецепт. На другом Лия написала аккуратным почерком. Это был приемный зал моих отца и матери. Она указала на одну из свисающих с люстры мумий и написала. «Думаю, это Ладдум, канцлер моего отца». Я приобнял ее за плечи. Она на секунду положила голову мне на руки, затем отстранилась. «Убить их было недостаточно, да?» — спросил я. «Им захотелось осквернить это место». Она устало кивнула, затем указала мимо меня на лестничный пролет. Мы спустились по нему, и Лия повела нас к другой двойной двери, по меньшей мере 30 футов в высоту. Хана могла бы пройти через нее, не пригибаясь. Лия указала на Йоту. Он уперся ладонями в двери, наклонился вперед и распахнул их. Пока он этим занимался, Лия смотрела на обгаженные троны, на которых ее мать и отец когда-то выслушивали просьбы своих подданных. Она опустилась на одно колено и приложила ладонь ко лбу. Ее слезы капали на грязные красные плиты. Тихо, беззвучно. Комната за приемным залом посрамила бы неф собора Парижской Богоматери. Эхо превратило шаги нас пятерых в топот батальона. И вернулись голоса, все эти сливающиеся шепоты, полные злобы. Над нами возвышались три шпиля, похожие на огромные вертикальные туннели, полные тенистых зеленых отблесков, переходящих в абсолютную черноту. Пол, по которому мы шли, был выложен сотнями тысяч маленьких плиток. Когда-то там стояла огромная бабочка-монарх, и, несмотря на вандализм, сохранила свою форму. Под центральным шпилем находилась золотая платформа. Из ее центра в темноту уходил серебристый кабель. Рядом с ним стоял пьедестал с большим колесом, торчащим сбоку. Лия указала на Йоту. Затем она указала на колесо и сделала вращательные движения рукой. Йо подошел, поплевал на ладони и начал вращать колесо. Он был силен и продержался довольно долго. Когда он выдохся и отступил, я встал на его место. Колесо вращалось ровно, но тяжело. Через 10 минут или около того мне уже казалось, что я вращаю эту чертову штуку в клею. Кто-то похлопал меня по плечу. Эрис взялась за колесо. Ей удалось сделать один оборот, затем Джая немного повернула колесо. Результат ее усилий был символическим, но она хотела быть частью команды. В этом не было ничего плохого. «Что мы делаем?» — спросил я Лию. Золотая платформа явно была лифтом, который поднимался по центральному шпилю, но она не двигалась. «И зачем мы это делаем, если летучий убийца спустился вниз?» В воздухе раздался какой-то хрип, почти слово, кажется, «должны». Лия прижала руки к своему горлу и покачала головой, как бы говоря, что чревовещать сейчас слишком трудно. Затем она что-то написала на другой бумаге с рецептами, используя для опоры спину Джаи. Когда она закончила, чернила под кончиком ее пера стали совсем бледными, но я смог прочесть. «Мы должны подняться наверх, чтобы спуститься вниз». Поверь мне, какой у меня был выбор?